Говорит Новосибирск. В эфире государственная телерадиопрограмма «Областной депутатский канал». Радио «Слово».
Доброй ночи. У микрофона Виктор Сайдаков, со мной в студии звукорежиссер Андрей Боровиков. Ночной разговор. Сегодня мы хотим его озаглавить так. В городе моем светло. Этот заголовок, кстати сказать, вынес в начале своей статьи несколько лет назад Александр Иванович Плитченко. Александр Иванович Плитченко, который умер 8 ноября на исходе ночи и на излете долгой затянувшейся осени, какой уже давно у нас в Сибири не было. А утром выпал первый снег, чистый, как лист бумаги, на котором должны были написаться стихи. Они и написались, только немного раньше. Крылья. Новосибирск. Громадный рассвет над ребристым куполом оперного театра. Днище авиалайнера солнцем освещено, ясно видятся глыбы заводов левобережья. На них небосвод покоится, как мост на бетонных быках. Прислушайтесь, в этот час сотни птиц распевают городских невидимок, речи сугубо лесные ведут деревья бульваров, звезды погасли, гаснут рекламы и фонари. Волнами по крышам утро — лучшее время года, любимое время города, когда оживает пространство, плоть обретает движение, и тысячи дум о работе объединяют людей. Новосибирск. Мы входим в твое просторное утро. Мы, металлурги, студенты, ученые, музыканты, строители, хлебопеки, учители, шоферы. Все мы, твой день рабочий, твои надежные руки, твой созидающий разум, твой уверенный шаг. Солнце рабочего дня мы проносим высоко, сотням грядущих дней прокладываем пути. Новосибирск. Я вижу закат над главным вокзалом. Там закрывает солнце огромную книгу дня. Красное и могучее, рабочее и молодое, доброе и здоровое сердце Великой Сибири. Город Новосибирск. Здесь, на Красном проспекте, родной, кулундинской, хлебный, ветер степных просторов братски сливает с ветром севера нефтяного. Так возникают крылья города моего. И за полетом его не успевают песни. Новосибирск люблю. Вот эта любовь и доброта как-то особенно осязаемо ощущалась в последние дни замечательного русского поэта Александра Плитченко. Это ощутил почти каждый. Я разговаривал потом много раз с его друзьями, с его женой, с его детьми, и все они говорили об этом. Говорили о том, что каким-то образом в последние дни Саша хотел донести доброту до людей. И доносил. Кстати сказать, Александр Плитченко не был просто поэтом. Он был значимым общественным деятелем. Это тоже понятно, как угасло много начинаний, которые должны были свершиться, но не свершились, потому что не было его. Потому что под его честное слово давали кредиты. Под его честное слово просто открывались двери, издавались книги. Помню, незадолго до смерти он встретился с группой военных. Тогда военных представлял командующий войсками Сибирского военного округа генерал-полковник Виктор Копылов. И вот при встрече с этими военными, при встрече, когда должно было создаваться новое сообщество, шел разговор. И в этом разговоре Александр Иванович представлял своих друзей, своих однокашников, людей, о коих не сужу, за тем, что к ним принадлежу, говорил про это Александр Сергеевич Пушкин. Для всех он находил доброе слово. У меня, к счастью, остался небольшой кусочек этой записи. Записи той беседы. Послушайте ее.
Таисия Пенкова, прозаик, причем прозаик уникальный. Она пишет сказы, знает хорошо народную речь, народные характеры. И все книги, которые, вот даже та книга, которую удалось в эти смутные времена издать, они всегда пользуются огромной популярностью. Там вот на диванчике сидит Анатолий Васильевич Никулько, да, вместе со своим сыном. Вот справа сын, чтобы не спорили, а слева это Никульков, отец.
Ясно.
Потому что они по возрасту так вот выглядят.
Да, понятно.
Вот Анатолию Васильевичу тут на днях стукнет 75 лет. Мы его заранее поздравляем, так просто. Вот. Анатолий Васильевич прозаик, тоже начинал как поэт. Автор романов в Буче и романа Маяковском, рассказов, повестей. Вот. Мы с ним вместе работали достаточно долго в журнале «Сибирские огни». Он возглавлял журнал на... в эпоху взлета, когда печатался там Шукшин, когда печатались другие известные писатели, Астафьев. Вот. Так, если кого пропущу. Вот самый каверзный вопрос задавал поэт Ениль Булатов. Он вообще входит в группу «Гнездо поэтов». У нас целое гнездо. Вот таких еще более горячих. Книга его «Весна в монастырском саду» вот была издана.
Но она у вас все равно не самая.
Да.
Ир был самый горячий. Мы в дорогопашке. Да?
Петр Павлович Дедов.
Спасибо.
Прозаик. Тоже писал стихи. Вот что интересно. Что не прозаик, то стихи писал. Петр Павлович Дедов. Славный прозаик. Я очень люблю его прозу. Самые первые книги.
Это просто нормальное юношеское состояние.
Да, да. Виктор Александрович Крещик. Поэт. Литературовед, критик. Последний его подвиг творческий – это подготовка к изданию и издание, то есть воскрешение, собственно говоря, славного имени Петра Андреевича Славцова, историографа Сибири, одного из виднейших совершенно исторических историков России. Вот благодаря трудам Виктора Александровича, поэта Тонкого, такой вот огромный камень сдвинут. Что эта книга через 200, да? Через 200 лет она возрождена, вот издана. А мы говорим, что все плохо. Но какие-то росточки, конечно, есть. Геннадий Никитич Подерин. Ну, вы с ним познакомились.
Вот. Я его ждал у себя.
Ага. Александр Викторович Шамов. Ведомости. Областного совета депутатов. Просто. Не трудящихся просто, да? Ну, сейчас и не трудящиеся есть депутаты, и трудящиеся всякие.
Депутаты перестали быть трудящиеся. Да.
У нас с 85-го года всенародные гулянки, какие трудящиеся. Да.
Образование перестало быть народным, а депутаты трудящимися. Вот, я думаю, что во время предварительных консультаций с вашими товарищами и сегодня, и после нашей первой встречи, мы уже наметили кое-какие конкретные пути и меры к сближению. Вот. И когда это выльется уже в что-то определенное, вам доложим.
Хорошо,
ну а мы с вот Михаилом Николаевичем продолжаем мечтать о том, что вы, изучив вот нижнюю часть этой стопки, подумайте о попечительском совете журнала «Горница».
Он действительно очень по-доброму относился ко всем и очень сильно любил свой край. Александр Иванович Плитченко. Не знаю, сегодня очень много говорят о нем. Я не был очень близко знаком с Александром Ивановичем, знал его по работе. К сожалению, утратил некоторые записи, которые записал. Увы, очень жалею об этом. Знаю, у кого они есть, и я думаю, что будет полно представлена жизнь его именно вот в записях, где есть его голос, где он читает стихи, где он рассказывает. У него была ведь удивительная и интересная публицистика. Но ощущал я вот эту доброту человека, который очень вдумчиво относился к тебе и хотел помочь. Хотел помочь. Говорю о любви и все время вспоминаю то, что я уже говорил. Умер он 8 ноября, а 6 ноября была опубликована эта статья, которая называлась «В городе моем светло», и она сегодня будет звучать в нашей передаче. Он пишет: «Я жил с этим ощущением последние годы. Этим ощущением делились со мной разные люди. Ладно бы, это только поэты или художники, или композиторы. Народ возбудимый, романтичный, обладающий профессиональным воображением. Но то же самое, что и они, люди, так сказать, творчески испытывали и мои знакомые. Каменщики, водители автотранспорта, отставные военные. Даже гости нашего города, оказавшиеся в нем впервые. Поэтому я решился попытаться это общее для многих ощущение описать и поделиться описанием с вами, дорогие читатели. И вот каким предстает в его воображении, в его мыслях, наш город, город Новосибирск. Бывает в Новосибирске светлым вечером раннего лета, когда зелень еще свежа, а небо еще совсем чисто и свободно, когда город освободился от зимнего мусора и не успел накопить летнего, так вот это время в нашем городе, когда отправляешься от Оперного по Красному, минуя Никольскую часовню, Маяковского, к площади, которую давно бы назвать надо Александровской. Ведь Александровск – первое имя нашего города, а на площади сошлись князь-воитель Александр Невский, который всю Русь от тевтонов спас, и Александр Покрышкин, великий богатырь сибирский, небо наше очищавший от тевтонов. И вот на подходе к Александровской площади, по ошибке считают ее Свердловской, хотя и города такого нет, вдруг охватывает душу восторг простора, радость Родины, ожидание и предощущение счастья. Нет, не своего счастья и удачи, а нашего города. И ясно, ярко, отчетливо видится там, за обью, нечто огромное, светлое, живое, человеческое. Видится великое будущее Новосибирска. Сделаю небольшую ремарку. Отступлю пока от текста, который написал Александр Иванович. Скажу, что в этом городе сошлось очень многое. И сошлись очень многие замечательные люди. Вот так получилось, что его имя я слышал с детства. С детства была такая замечательная музыкальная фортепианная заставка на нашем областном радио. И обычно это были литературные встречи. В этих литературных встречах звучал его голос. Я тогда не думал, что он так молод. Потом, только познакомившись, понял, что почти ровесники. Почти. Хотя при наших беседах, при встречах, понял, насколько он выше и мудрее. Насколько он все познал больше. Кстати, в разговоре с его женой, Эртой Геннадьевной Подериной, я задавал те же вопросы. Спрашивал ее. Я вот говорил ей на философские темы, на исторические с Александром Ивановичем несколько раз и удивлялся глубине его проникновения в суть вопроса. И она говорила мне, что да, любую книгу, любое направление он изучал детально, скрупулезно. Его считали баловнем судьбы. Его считали поэтом, который состоялся. Но не все. Ох, не все было так просто у него в жизни. Кстати, вот это противоречие заметил и говорит об этом его близкий товарищ Николай Шипилов.
Саша Плечин, когда стал к концу своей жизни, он считал, что это самый такой незаурядный, может быть, там поэт Саша. Я его много пересмотрел, Саша, кстати. Я о нем вот написал в журнале «Москва» о Саше. А меня просили просто. Я, сказать, так ему с большим вообще думал. Я о нем постоянно думал, Саша. Потому что мне казалось, что вот эти удачливые как бы поэты, которые с молоду начали книжки издавать, понимаешь, они как бы себя берегли от простых человеческих страстей, вот от простых человеческих ошибок, потому что они, номенклатура такая. А Плетин уже лет 15 как совсем другим человеком стал. Когда он, ну, у него была ситуация такая, в которой он как бы пострадал от быта, понимаешь, я как художник вообще любой. И вот он стал, и последние стихи у меня поражают. То есть Плетин вот за свою жизнь такую не короткую, он качественно настолько стал еще выше. То есть ранние стихи, вот 60-х годов, они были немножечко все же, школа одесская там шла, понимаешь, как бы вот это влияние там Багрицких, там всех вот этих, понимаешь. И вдруг он совершенно ясным языком. Я в журнале «Горн» читал последние стихи. И книжка вот эта, «Матушка Рожь», по-моему, да? Это другой Плетин, высокий уже такой поэт, понимаешь.
Кстати, в этой самой книжке «Матушка Рожь», посмертной книге Александра Плетченко, есть посвящение Николаю Шипилову. С этим стихотворением я как-то вас знакомил. Знакомил, но не знал, что такое было действительно с самим Николаем Шипиловым и с Александром Плетченко. Задавал этот вопрос, и Шипилов потом мне отвечал уже в устной, так сказать, форме, не на диктофон, не на микрофон, что да, было, было. Вот это стихотворение. Отсюда молодость видна, и видно, сколько было дури. С бутылкой жидкого вина мы шли средь ночи, балагуря. Из горлышка хотели пить, но мысль возникла у кого-то стакан или кружку раздобыть, стучась в церковные ворота. Старик открыл нам, и не зло, не осуждающе, не строго, спросил он, что нас привело в полночный час к жилищу Бога. А после хлеба и стакан, и соли крупного помола принес. Про опиум дурман долбила нам родная школа. Потом ни одному оно сломало жизни то учение. Тогда ж мы выпили вино и позабыли приключения. Мы и представить не могли в пустом бахвальстве полупьяном, какую кровью добрели стучаться в церковь за стаканом. Потом, услышав песню Николая Шипилова «Золотая», я все время у него спрашивал, кому она посвящена, потому что посвящена она как будто бы никому. Но почему-то он всегда говорил: «Ты знаешь, вот эту песню я хотел бы посвятить Александру Плитченко». У нас песня эта есть в нашей фонотеке. К сожалению, правда, качество оставляет желать лучшего. Послушаем ее.
Словно старую книгу листая, вижу строки и знаю, о ком. Не вернется вчерашняя стая за подбитым своим вожаком. Не вернется вчерашняя стая, чтобы в прошлое нас унести. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Наша стая не в раз поредела, кто подбит, кто в тоске изнемог. Мы взлетели, нам плевое дело, а Россия ушла из-под ног. И холодные дни коротая, мы с тобой, как пылинки, сплелись. Золотая моя, золотая, помолись за меня, помолись. Золотая моя, золотая, помолись за меня, помолись. Я гладик сухой ладонью, гриф гитары шепчу мне с трудом. Мы великая Россия, Адонья, промотавшая Бог и дом. До Урала уйдем, до Алтая, из России гоним его. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. И давно уже дней не считаю, я надеюсь, что новый иной в одиночный полет улетает, повстречается в небе со мной. Скажет он, что Россия святая расцвела после этой войны. Золотая моя, золотая, это сны, это чудные сны. Золотая моя, золотая, это сны, это чудные сны.
В одиночный полет улетая. С кем действительно встретился там? В этом одиночном полете туда, за грань нашей жизни, Александр Плитченко, православный человек. Вспоминая одну фотографию, на этой фотографии он стоит в любимой им Колыване около еще полуразрушенного храма Александра Невского. Стоит он, стоит любимый им человек, Геннадий Заволокин, которого тоже уже нет в живых. Стоит Александр Заволокин. Стоят у храма, о чем-то разговаривают. Не об этом ли храме написал в свое время Николай Шипилов? Может быть, и об этом. Дорога к храму у Александра Плитченко была прямой, была светлой. А я хочу продолжить наше повествование об этом замечательном человеке строчками из его очерка, который называется «В городе моем светло». И ясно, ярко, отчетливо видится там, за обью, нечто огромное, светлое, живое, человеческое. Видится великое будущее Новосибирское. С чем же схоже это ощущение? Нечто подобное я испытал, когда впервые увидел московский Кремль на фоне весеннего неба. Похожее чувство охватывает меня на Колыванском холме. Подобное, похожее, но нет, не такое. В видении будущего Новосибирска меньше торжественности, а больше чистоты жизни, света человеческого. Что же там видится за обью? что поет, вырастает и светится там, окатывая усталую душу ласковой и нежной силой. Что успокаивает всякий раз и поднимает старое сердце к новой надежде, когда глядишь в будущее своего города. Нет, трудно рассказать, передать словами эти ощущения. Трудно, но если кого они охватывали, тот поймет меня. Я вспоминаю одну работу Николая Грицука. Светлый белоснежный город, который огромным, но легким и свободным, способным к росту кристаллом, возникает из-за холма точно ограненное облако, точно нечто небесное и земное одновременно. Вот еще приближение к чувству будущего Новосибирска. Я вспоминаю милого друга, помяни его, Господи, Гошу Григоренко. Мы с ним сочиняли кантату о родине. Так в музыке Гоши Григоренки была эта вечная живая горизонталь оби, и были движения, взлеты, тихий растительный рост и мощный рост второй природы. Но главное в этом музыке был свет, великий, общий, несгибаемый, какой видится мне в будущем Новосибирск. В колоколах Аскольда Мурова сила будущего города. Оттуда, из-за оби. Но это чувство приходит и в Первомайском сквере, и на ступеньках ГПНТБ это чувство входит в душу с первым шагом к монументу славы. Оно же и очень сильно влечет хотя бы раз, да в году прийти в сквер героев революции, чтобы горько подумать о народе, воюющем сам с собою долгие годы. Но из сквера еще виднее, еще ощутимее то, что будет с Новосибирском, его великое будущее. Что же сердце болит? Что же душу гнетет? Полдень светом облит ясным светом высот. Белый день на дворе, листья светят, кружа, и трава в октябре зелена и свежа. Над стеной сосняка тучи кроны густы, темной тайной река обтекает кусты, звук неясный далек от полей синевы и наносит дымок огородной ботвы. К дому время велит, за метелями год, что же сердце болит? Что же душу гнетет? Отцветающий лес, эту боль не унять, и под крышу небес сникший дух не поднять. Пусто, пусто в селе, дымом тянет с полей, ноги тонут в земле, что ни шаг тяжелей. Боже, правый, спаси, жить немного уже тяжело на Руси. У Руси на душе, что за песни нам петь, как нам жить и дышать, чтоб хоть смерти успеть Русь беде не отдать. Было слово, в любви точно матушка рожь, как живется, живи, точно матушка рожь. Уж больше года минуло с того времени, как сидел я в уютной квартире Александра Ивановича Плитченко. Квартире, которая была сиротой без хозяина, но которая была наполнена его жизнью, потому что там жили его дети, потому что там этот дом берегла его жена, Эрта Геннадьевна Подерина. Я долго думал после нашего с ней разговора, как и что можно поставить на радио. Много было слишком личного, но, с другой стороны, такого, чего мы о нем, наверное, не знали. И поэтому некоторые фрагменты из нашего разговора вы сегодня услышите. Первые свои вопросы, которые я задавал Эрте Геннадьевне, касались его родины, его истоков, которым, как мне показалось, его все время тянуло, по крайней мере, в разговорах с ним это ощущалось.
Ну, он вообще скучал по Тырышке. Когда была возможность, он всегда туда ездил. И мы вместе там были несколько раз, с ребятами были. А последний вот год, 96-й, наверное, они ездили туда часто, по разным поводам и с разными людьми. Он часто там бывал. Ну, он вообще это место очень любил. У него и в стихах об этом тоже есть. Вот последние его стихи какие-то, вот они все возвращаются к детству, к истокам, к началу, к самому началу. Ну, наверное, чувствовал чувствовал, что вот как-то так вот оно завершается. Вот так и к началу уходил. И чувства, и мысли все его там были.
Я человек бывший деревенский, я последний этот сборник, когда держал в руках, уже посмертно, так сказать, матушка Роши. Все время мы говорим сейчас о том, что возвращался, и, по-видимому, эти все воспоминания накручивались, и вот это замечательное стихотворение, когда едет в санях на звезды, просто оно меня постоянно, вот, да, это я его несколько раз читал, мы его сейчас в нашей передаче тоже постараемся прочесть.
И не знаю, что сталось со мной. Я тоскую по дальнему дому. Чуть закрою глаза, вижу снег под луной, санный след по безмолвию степному. И лошадка трусит, и полозья скрипят, и глядишь из тулупа на звезды, спит, уходит село, дали мерные спят. В лунном свете колеблется воздух. Из тулупа на зимнее небо гляжу, на безмолвную степь под луною. И от мягкого сена, в котором лежу, вдруг потянет живою травою. Я не помню, откуда дорога была, только радостно помню, дорога приближала меня до родного села, до родного плетня и порога. И не надо следить или править и гнать, меж оглоблями ходка и шатка равномерно бежит, не устанет бежать, путь единственный, зная лошадка. И скользит над просторной степью луна, и следы, что плывут от полозьев, наполняет сиянием ровным она, как ручьи серебром заморозив. То лошадка всхрапнет, повернув головой, то призвякнет кольцо под дугою, то пахнет от нее разогретой, живой, силой, кожею, потом, травою. Вынет душу до дна, полевая луна, встанет дальняя молодость наша, серебристая росою с краями полна, чуть качается звездная чаша. Я не знаю, не знаю, что выпадет мне, скоро ль песня расстанется с телом. Только свет золотой, свет в родимом окне, встанет в сердце и там, за пределом. Я не знаю, не знаю, что сталось со мной. Я тоскую по миру, по дому. Кто во мне разбудил этот снег под луной, этот путь по раздолью родному?
Вот когда вы с ним уже познакомились, Артур Геннадьевич, он постоянно себя ощущал литератором или у него были сомнения в жизни, вот так, как сомневался? Или это у него была одна стезя, он себя как ощутил, так у него шло?
Никогда у него никаких сомнений не было, он как... Как-то так он никогда не декларировал и нигде это не называл, что вот он поэт, там, писатель. И так. Он как-то очень относился к себе скромно, так сдержанно ко всему. И к этому делу тоже он относился как к делу, ну, к своему, конечно. Это для него не было ни случайным. Нет, конечно, это было дело его жизни, и он к этому очень серьезно относился. Он очень рано начал писать. 12 лет у него какие-то публикации были, в 14 уже какие-то такие довольно серьезные были публикации в газетах, а уже 18 лет уже подавно, то есть там он уже что-то куда-то отсылал. Они же жили в Каргате в то время, кочевали тоже с отцом, с матерью по области. И вот последние-то годы как раз он жил в Каргате с семьей. И школу заканчивала в Каргате, и оттуда и ушел в институт, учился в педагогическом на литфаке. И сразу же он, собственно говоря, вот как он и пошел на литфак, не случайно, потому что у нас в городе другого не было варианта получить гуманитарное образование высшее.
С литературным уклоном.
Да, с литературным уклоном. У него первая книжка вышла в Новосибирске, это была детская книжка про Сашку. Начали они ее издавать, когда он еще был здесь, а, по-моему, вышла она уже, когда он служил во флоте. Вот. Ну, я просто вот отвлеклась, я хотела сказать, что он, когда в институт приехал, он, конечно, сразу же попал в литературную среду, и вот это вот литобъединение Фаниковское в городе как раз вот в те годы функционировало очень активно. И вся литературная молодежь стекалась туда просто-таки вот со всех сторон. И было очень, конечно, интересно. Я попала туда немножко позже, когда Саша уже служил. Мы с ним в то время еще как-то не были знакомы. Он служил где-то, а я несколько раз туда приходила без него. Просто вот мне тоже было интересно. Какая-то литературная склонность тоже всегда была. Тоже не зря же я попала на литфак. И тогда как раз вот эту вот книжку они и начали. И он с третьего курса ушел пединститута. Понял, что в сущности педагог из него не то, что не получится, это не его просто дорога. И так получилось, что вот он пошел служить во флот. Ну и, кстати сказать, никогда он об этом не жалел. Он всегда рассказывал о своей флотской юности, с такой любовью вспоминал все. И у меня вот лежит его бескозырка на полке.
Сохранилась?
Да, сохранилась бескозырка и форменка там, ну там у мамы в каргате лежит. Что-то ушло в музей, там они музей организовали.
Там у него есть, я вспоминаю этот да. сборник.
Так вот этот сборник, второй уже, но он такой, можно сказать, первый взрослый да-да. Стихов «Облака, деревья, травы», он как раз вышел во Владивостоке.
Да. То есть это получилось так, как он там служил, там его и ждал?
Да.
Это интересно.
Там его и ждал.
Бывали такие случаи, я знаю, как у нас.
Ну, ты предисловие
случайно опубликовал. Да-да-да, Вадим Шефнер, я помню. Да. Вот вы тут поскромничали, сказали, что я недаром на литфак поступила тогда. Ну, я-то о вашем творчестве знаю, допустим. И, нет, вот мне интересно сказано. Отношение узнать. А вообще, как он к этому относился? Ну, вот вы алтайским эпосом занимались, и мне кажется, оттуда ведь все что-то каким-то образом у вас получалось это в стихах. А как он относился вообще к творчеству своей жены?
Ну, очень уважительно. Да, он даже смеялся, говорил, вот когда-нибудь будут вспоминать нас, скажут, вот был такой Александр Пличенко, муж автоподеренный. Мы с ним смеялись.
А почему такая привязанность вот у вас лично к алтайской теме?
А не только у меня, это и у него тоже.
Но у него-то я знаю тоже.
А, да.
То есть общая любовь?
Да, вот какая-то вот такая склонность, любовь к Азии, к нашей Сибири. Ближе, я вообще-то вот, корни-то мои в Забайкалье, в Прибайкалье даже. Но это Алтай с разных сторон, с одной стороны Алтай, с другой стороны Прибайкалье. Это все вот одни и те же саяны. Ну вот, и, в общем, вот это вот у него ближе к этой стороне, а у меня с той. Ну, поскольку здесь вот только Алтай рядышком, для меня и Алтай родной свой какой-то. И мы на Алтае много с ним бывали, и такая вот у нас...
У вас-то это было какое-то литературное знакомство?
У нас с Сашей?
Да.
Нет.
В принципе?
Нет.
Не через семью, например?
Нет.
Геннадия Никитича нет, да? Нет. А как это интересно было?
Да, случайно совершенно. Встретились в общежитии.
На Ленина 48.
Да, на Ленина 48 в общежитии, где проживали многие из моих знакомых в то давнее время. Мы, как правило, после занятий забегали в общежитие к нашим сокурсникам, сокурсницам. Вот. И вот там в один прекрасный момент мы с ним встретились. Нас познакомили, и мы так, в общем, посмотрели друг на друга и расстались.
Надолго?
Не очень надолго, но как-то так вот. Я посмотрела, сидит такой серьезный, молодой человек, очень серьезный. Ну, очень серьезный. Такие черные, серьезные глаза. Ладно, Александр Пличенко. А потом случайно совершенно через какое-то время была по телевизору передача. Они все собирались, был поэтический вечер, и все читали стихи, молодые там были. Представляю, по-моему, Фоняков. Были Крещик, Карпунин, Пличенко, Романов, еще кто-то вот так. И я посмотрела, говорю ему, вот этого я знаю, молодого человека. И буквально через несколько дней мы с ним встретились на почтамте. И вот об этой истории он потом на почтамте выступал как-то, тоже, наверное, году в 96-м. Была у него встреча с работниками, и он им рассказал эту трогательную историю, как мы встретились с ним на почтамте. Говорит, женщины плакали от умиления, что вот такая встреча произошла вот у них.
В природе наметился роздых с рассветом сырым и седым. И тихо в пустых огородах с туманом сплывается дым. Во мглу утыкаешься оком за домом соседним низги, откуда-то долго, далеко неспешные, слышишь, шаги. Стоишь, опираясь на вилы, забыв о себе, о судьбе, и сами осенние силы витают и бродят в тебе. Не видишь, не помнишь, не знаешь, но только очнешься, едва себе удивленно поймаешь, что мысленно колешь дрова, что сброшена на землю фуфайка, что грудь от мороза пьяна, что вот на крылечке хозяйка стоит и смеется она. Но вернемся снова и к тому, как писал Александр Плищенко о Новосибирске. «Я знаю в городской черте древнейшие сосны, свидетели первых славянских городков Сибири. И сегодня за моим окном такая вестница покорения Сибири Ермаком. Прислонись к ней, преклони и послушай. Вот она, неразъемная жизнь с тех лет до этого дня. Но и делаемое, копимое, творимое, обдумываемое, складывающееся будущее, оно уже не рассыпано и не рассосредоточено. Подобно серебряной пыли, оно вдруг для многих из нас становится зримым и сияющим. Так будет. Так непременно будет. Будет улица Ленина от почтамта до красного факела пешеходной. Как же ей быть не пешеходной, если здесь и Победа, и Универсам, если здесь театр кукол и ДК Октябрьской революции, и масса магазинчиков, кафе, выходов в Первомайский сквер, сквер у Водного, а оттуда уютные старые улочки, украшенные новыми особняками. Городу необходима улица в центре без автомашин, где горожане гуляли бы с детьми, где был бы огромный, уютный городской двор. Так хотелось, чтобы это было, верю, так и будет. И опять я вспоминаю светлый город облака, кристалл Николая Грицыка. Он-то понимал толк в городе, много рисовал его. Он открыл мне опь трудягу в черно-белых лаконичных иллюстрациях какой-то поэтории о Новосибирске, давно и справедливо забытой. Он рисовал Красный проспект как никто. У Николая Демьяновича было нарисовано главное в Красном проспекте – стремительное движение, мощное движение. Жаль, что не было разговоров у нас с ним о видении будущего Новосибирска. Да и не виделся мне тогда будущий Новосибирск. Летом, после короткой грозы с ливнем, хорош асфальт. Дышат листья тополей, а ветер, кажется, унес все ненужное с рваными тучами в дальние дали к востоку. И опять там, в заобских краях, серебрится, золотится, малина веет, на закате небольшая с ладошку ребенка, область полного счастья, полна красоты. Достаточно там быть, и жизнь выстроится идеально, без нищеты, болезни, обид и недоумений. Но зачем же стремиться туда? Зачем вдруг русскому до мозга костей представить, что область райской жизни USA или Deutschland? Это серебряная и золотая, покойная и счастливая область только тут для новосибирца, и она с каждым днем, с каждым нашим усилием, душевным, физическим, приближается, как неотвратимо приближается будущее. В будущем нашего города многим виден свет. Я не одинок в этом ощущении. А теперь я хочу вам предложить продолжение разговора с Эртой Геннадьевной Подериной, женой Александра Ивановича Плищенко, который ушел от нас несколько лет назад. А говорили мы об отношении Александра Плищенко к людям.
Ну, во-первых, он очень относился к людям, конечно, бережно. Очень бережно. Он не конфликтовал практически. Он очень так по-доброму относился, с пониманием. Ну и даже если что-то ему не нравилось, то все-таки вот так открыто он, конечно, старался сдерживаться. Всегда у него, вот где бы он ни работал, в принципе, я знаю, что он срабатывался везде с людьми хорошо. И люди его вот до сих пор вспоминают, добрым словом уважают до сих пор. много людей вот тут вот были на встрече и тоже как-то вспоминали, как он работал и сколько людям сделал добра.
Ну, вот каким Александр Иванович был литератором, это тоже понятно. Это вот все одно и то же, продолжая. Он в семье, может быть, другим совершенно был там. Дети чувствуют, что это отец, воспитатель. Или все само собой шло у вас?
Ну, конечно, специально как-то невозможно сделать, распределить роли, назначить там как-то. Само собой шло естественно, но понятно, что я была больше занята детьми, чем он, потому что он очень много работал. Но при этом, конечно, как отец в доме был. Отец, и отец, он лишнего не скажет. Я могла там покричать на них, наказать там, и прочее. А отец скажет по делу. Мало, но веско.
А ведь так получилось, что семья-то оказалась литературная из другого конца. Я имею в виду Геннадия Никитича. Вот. И тут тоже, наверное, взаимоотношения каким-то образом были своеобразные. С одной стороны литература, с другой стороны тесть.
У них очень хорошие отношения всегда были, да. Всегда были очень хорошие отношения. Саша и уважал Геннадия Никитича, и, я думаю, любил. Вот он как-то всегда старался, особенно последние годы, когда он был председателем. Он всем старикам помогал, писателям, которые остались на пенсии, без государственной какой-то помощи. Он старался для них в первую очередь сделать что-то, помогал. Ну и к отцу относился тоже так же. Потому что отца Саша лишился рано, он еще служил во флоте, когда у него отец умер. И вот, в общем, он как-то так в лице отца он получил поддержку такую вот отцовскую, а сам к нему в ответ относился так же. Ну, а папа до сих пор, конечно, Сашу любит так же.
Вообще интересно то, что нигде мне не доводилось, хотя многие смотрели его и книги, и знаю его публицистику, что-то встретить о его родителях. Может быть, там что-то волчьи грязи каким-то образом, да, там где-то перекличка какая-то есть, так сказать, во времени, что ли.
Ну, в прямую, конечно, нет. В прямую он нигде особенно так вот не писал биографию своей матери. Но, безусловно, что-то вошло и в поэмы, и в прозу, и просто в стихи у него вот есть.
Они не переселенцы были у него?
Мама у него с Волги.
Все-таки. Ну, у нас-то все почти переселенцы.
Вот. Но не она переехала, а ее родители ее увезли в детском возрасте оттуда. И она выросла уже здесь, в Сибири, в Анжирке. А потом родители уехали, ее родители уехали дальше в Среднюю Азию. Вот они уже бежали от репрессий. Отца собирались арестовать, и они срочно снялись и уехали в Ашхабад. Вот. Его мама осталась здесь. Она училась как раз в медучилище и осталась здесь. А отец родился в Сибири. Здесь же, вот в этих вот краях, наш Алтайский край. Но Липченко.
Такая гарная украинская фамилия.
Да, такая вот простая украинская.
Как они говорят, потому что в основном-то очень много переселенцев по Столыпинской реформе было с Украины, особенно в те степные районы, Каргатский, Кубинский, Баганский, Чистое Озеро.
Ну, наверное, вот в те годы попали, а так отец, в общем, особенно как-то об этом не рассказывал, да я думаю, он многое не знал, сам не знал, видимо. Но потом вот я говорю, что Саша был, он такой был... Человек сдержанный. Ты, насколько я знаю по рассказам, я его не видела. Мы с Сашей поженились, когда его уже не было. Но, как мама рассказывает, он был такой человек немногословный и как-то так вот много не любил говорить и не рассказывал особенно о своей такой вот жизни прежней. И жизни.
Не попал он на войну?
Он был на войне, да.
Отец,
да? Отец был, и ранен был.
То есть, скорее всего,
в Калининграде, воевал в Калининграде, закончил.
Жизнь так закончилась.
Ранение было.
Ранение было.
Ну, потом он болел, да. Нет, он прошел фронт с 43-го года. Угу. Вот он ушел на фронт, Саша еще не родился.
То есть, значит, можно четко совершенно Александра Ивановича корень искать, сдержанность вот это в нем, она, конечно, есть.
Да,
когда со стороны, это совершенно безусловно, он человек сдержанный. А дома раскрывалось это все?
Когда-то да, но сказать, что так был весь нараспашку, конечно, нет.
Вот выносил себе все эти вещи. Ведь у него очень многие вещи долго лежали, не публиковались, мы знаем, не сразу. Вот когда уже были опубликованы многие вещи. Как он это все, интересно, поскольку вы духовно очень близки были, я понимаю, что такое два человека, которые занимаются одним делом. И вообще это дело такое странное несколько. Честно говоря, редко так сказать, существует такой конгломерат уживчивости, что ли, в таких людях. Как он это все вот переносил? Он же видел вот эти такие вещи, он когда говорил, я видел, что он, ну, о той обстановке, которая у нас существует, он искал даже как бы вот методом вот этих в последнее время, а кто же остался из хороших людей, вот я помню, военные, среди военных, среди этих, кто поговорить хотел, привлечь на свою сторону. Вот как это все у него уходил в себя он, или просто негодовал?
По поводу политики?
Да, по поводу политики, по поводу того, что не публиковали его, были вещи какие-то.
Не публиковали? Ну, как сказать, он так громко не сетовал на это. Но вот «Волчья грива» не выходила, долго не выходила. А ее даже набрали. У меня где-то есть эта книжечка, да, переплетенная корректура. Даже в корректуре она была, а потом сняли. Вот, и она долго так не выходила и вышла только уже в 90-е годы. Ну, там, конечно, явные какие-то вот были политические вещи для того времени, неприемлемые к печати совершенно при той власти. Но он даже не на политику негодовал, а он вообще просто сокрушался о том, что так много лжи. Его это очень сильно угнетало, причем это с молодости, с ранней молодости, сколько мы с ним были вместе, он это не воспринимал всегда. Ему всегда было от этого тяжело, это угнетало очень.
«В будущем нашего города многим виден свет», – писал Александр Плищенко. «Я не одинок в этом ощущении. С прекрасным художником Владимиром Михайловичем Гранкиным мы были как-то за полярным кругом. Лето, океан во льдах, дышать трудно, полное ощущение края света. Ничего там в принципе не живет. Насильно или по великой нужде заносит туда живое. Коров привозят на 2 года, больше не выдерживают. К чему я это вспомнил? А все к тому же. Стоило нам обернуться к югу, стоило представить свой родной Новосибирск Володе, мастерскую на Дусе Ковальчук, а мне чердак в новом поселке, и жизнь обретала смысл. А если бы мы с Михалычем посильнее напряглись, мы бы точно вызвали к жизни над чахлой тундрой видение светлого Новосибирска. Белый, сияющий, грандиозный лайнер величиною с ковчег Ноя, с таким же пестрым населением, поверившим, что в этом городе-ковчеге можно спастись, а потому 100 лет его и строившим. Разберется городское хозяйство даже с неразрешимыми вопросами. Останется Новосибирск сердцем не только области, но и всей Западной Сибири. И я вот здесь делаю небольшое добавление, небольшую ремарку. И с созданием Сибирского федерального округа стал сердцем Западной Сибири, как и предвидел это Александр Плищенко. Но, продолжаю, останется, если мы всегда будем ощущать город частью себя, своей живой частью. А вот Новосибирск, который нам видится. Он в работах Сергея и Данилы Меньшиковых. Он в музыкальных прорывах Юкичева. Этот новый и светлый город в портретах работы замечательного мастера Александра Сергеевича Чернобровцева. Он наш будущий город в хороводах ребят и девчат Натальи Индан. Он в гениальной вареньке ансамбля «Рождество». Я всякий раз радуюсь будущему Новосибирска, когда слышу голос, вижу улыбку, слежу каждое движение Анны Покитченко. И без Ивана Ромашко невозможно увидеть сегодняшний и представить завтрашний город. Завтрашний город в каждом из нас. Он сложится из наших усилий, наших судеб. Поэтому постараемся не внести в сияющий образ будущего сибирского великана что-то мелкое, неизжитое. Оставим это в прошлом. Так до сих пор хочется научиться играть на гармошке. Вы себе не можете представить, как хочется. Я обязательно, хотя со слухом туго, научился бы и услаждал бы близких своей гармошкой, но если бы не знал Геннадия Заволокина и не был с ним дружен уже лет этак 10. Нет, не надо мне учиться играть абы как тына-тына у Мартына, тына у Мартынихи. Все равно не сумею играть, как Геннадий. А если не сумею так, то зачем? Хватит того, что он играет великолепно, талантливо, поднял по всей России гармонистов, душу русскую всколыхнул, на крыло поднял. А я останусь с мечтой, да буду с Михаилом Щукиным, Александром Денисенко и Олей Санбельгиной делать журнал «Горница», какого больше в России нет, как и нет второго Геннадия Заволокина. Это и принесем, если Бог даст, в наш будущий город. Вот и все, что сегодня я хотел рассказать об Александре Плитченко. Много или это мало, трудно судить. Я всегда говорил и подчеркивал, что человек, как космос. Сколько о нем ни говори, он будет неисчерпаем. А поэт тем более. Мы прощаемся с вами. Я прочту вам еще одно стихотворение на прощание. Хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями о нашей передаче. Написали нам или позвонили. Прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч, счастья вам, любви и добра. Свежей озими чистый изумруд, так просторно, что птицы умолкли, и по зелени плавно плывут золотые на солнце околки. Даже там, где черна и пуста, в эти смутные годы, как прежде, мать-земля сохранит семена и вовек не прерваться надежде. За душой небеса живут, не навеки просторы умолкли, нежной озимью тихо плывут золотые, как солнце, околки. Разбуди же в себе мужика, кто душой измытаренной правит. Нету смерти, проходят века, все пройдет, а земля не оставит.